посину грешный путь, пригласи в свое сердце Христа, Иисус свое сердце тревожит, дай мне радость средь горя и зла. Иисус, войди в мое сердце, жизнь мою. Сотвори мою молитвой твою, Иисус, твори мое сердце, жизнь мою. Сотвори мою молитвой твою. О Господь, я прошу Тебя, дай мне сил на тернистом пути, пусть надежда не гаснет моя, там за руку меня ты веди. Иисус, войди в мое сердце, жизнь мою. Отвори, отвори, в нем молитве твою. Иисус, войди мое сердце, жизнь мою, сотвори, сотвори, я вступила на новый путь, по которому шел мой Христос. Иисус, мое сердце тревожит, дай мне радость и боя и слез. Иисус, войди в мое сердце, в жизнь мою. Сотвори, 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 в молитвец твою. Иисус, войди в мое сердце, в жизнь мою. Сотвори, 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 в молитвец твою.
Господом, очень приятно каждого видеть, очень радостно от того, что мы здесь встретились, что мы можем вместе молиться и вместе размышлять над Словом Его, великого Бога, который спас нас по великой милости, очистив баню водную. Я предлагаю в самом начале, чтобы как-то облегчить, может быть, боль и помолиться об Николае Николаевиче все вместе. Господь наш Бог, мы очень благодарны Тебе за дар жизни, за то, что мы есть в Твоих руках. Ты каждого из нас благословляешь и милуешь. Господи, мы все вместе хотим предстать сейчас с особой просьбой о нашем пастыре, о том, чтобы Ты по милости Твоей снизошел и в любви Твоей исцелил его. Прикоснись к нему рукою Свою, Господь. Он трудился на базе, которая должна принимать гостей, где будут звучать Твои слова, где будет происходить что-то важное в деле Твоем. Мы умоляем Тебя, чтобы по милости Твоей, Господи, Ты его очистил от всякой инфекции, чтобы никаких не было последствий. Мы знаем, что сейчас в этом мире очень много страшных болезней, порой которые, перед которыми врачи в страхе. Мы умоляем Тебя о том, чтобы Ты позаботился о нем, о его семье, чтобы ты благословил его и дал ему в сердце твой мир, твою любовь, чтобы Дух Святой переполнял его сердце, и чтобы он мог полностью быть тебе. Ты сам, Господи, исцели физически и наполни твоей милостью, твоим благословением. Потому что ты наш Бог, и мы обращаемся всегда к тебе, чтобы ты мог исцелять нас каждого. И ты обещал, что мы, чего попросим во имя твое, ты дашь нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я предлагаю, чтобы мы могли бы молиться тоже. И в конце служения, если хотите, о тех нуждах, просьбах, которые есть. Если необходимо, можно передавать записки вот сюда вперед, и мы все вместе потом в конце помолимся об этом. Наше служение здесь – это не проповедь, это не субботняя только школа, не только псалмы. Это очень важная составляющая. Наша молитва Богу вместе, все вместе. И, знаете, вот молитвенное служение, которое у нас здесь было вечером, и оно как бы имеет продолжение, по крайней мере, в моей голове. Я был в командировке далеко отсюда, и когда так получилось, что сегодня мне такая возможность выпала говорить слово, то меня не оставляла только одна тема. Я не мог выбрать другую. Та же тема, тот же отрывок из Писания, который мы читали на молитвенном служении здесь вечером в прошлую субботу. Мы прочитаем вместе эту историю и поразмышляем над тем, что Бог, надеюсь, скажет каждому лично, каждому из сердец, из вас, здесь присутствующих, и моему сердцу тоже. Давайте мы откроем. Это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава. История начинается с 9 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, 9 стиха. Сказал Христос, также и к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Я пока был, знаете, в командировке, мне нужно было кое о чем подумать и принять какое-то решение серьезное по поводу дальнейшего, ну, это касается и жизни, и некоторых вопросов. Я думал об этом, и вы знаете, вывод, который я сделал для себя лично, находясь ни здесь, ни дома, был такой. Я понял, что я нуждаюсь в настоящем, серьезном покаянии. Может быть, не в том красивом покаянии, которое, о котором я сам здесь говорю, может быть, не какими-то красивыми словами, но в каком-то, знаете, смирении, в первую очередь, в настоящем, серьезном смирении перед Всевышним, и таким образом, чтобы Он мог меня привести к настоящему покаянию. Я понял, вы знаете, я там так получилось, что мои коллеги, которые ездили, ну, со мной ездили, мы с ними вместе в командировку, некоторые из них были раньше, и потом остались на пару дней, и я когда приехал, они еще со мной там, мы занимались, вот там была выставка, и они успели за эти два дня съездить кое-куда. Вы знаете, когда читаешь это, слушаешь где-то там по телевизору или в газетах читаешь, это не настолько ну, затрагивает. Когда тебе человек говорит, который день назад был, они съездили в Амстердам. Вы знаете, я понял, что Содом и Гоморра реально существуют сегодня на нашей земле. Я не буду всего рассказывать, то, что они мне рассказывали, но реально в этом городе можно, как бы, один даже курящий был человек, он не мог держать свои эмоции, он говорит, я курильщик такой, со стажем, все, но я не мог вынести запаха, который на улице. Знаете почему? Там официально разрешены наркотики некоторые. И, да, и когда идешь по улице, то ты можешь зайти в кофе, ну, кафе, да, кофешоп, и там тебя угостят. Их добавляют везде, чуть ли не в хлеб, и в кофе, куда угодно. То есть это как куча разнообразных творчеств. А все первые этажи одного из кварталов, ну, вы, наверное, слышали, посвящены... Да, улица Красных Фонарей, публичный дом, сплошной. Причем, вот человек идет, и все, вот окно открытое, там, значит, выбирает. Следующее. Если закрыто окно, кто-то работает, значит, кто-то занят. Если открыто окно, значит, ты кого-то там увидишь. На улице, когда идешь, и прямо на улице разные всякие, знаете, ну, довольно-таки... Может быть написано прям пошло написано, что здесь там еда, знаете, жратва, вот ну таким вот языком, то есть это как бы ну нормально, спокойно. Не, я не хочу ни в чем обвинить людей, но я хочу сказать, что это место, я вам далеко не все рассказываю, это место стало не только как бы такой, знаете, свободной зоной одной страны. Это место, куда, они рассказывают, они ехали из Германии, по-моему, и в поезде была куча немцев, которые сначала зашли как приличные люди. А потом, к концу, уже ближе туда, многие напились, многие переоделись в какие-то колпачки, многие переоделись. И люди туда, знаете, на выходные, как вот место такое, да, есть, где можно забыть вообще обо всем, не брать никого из своей семьи. И это реально происходит, полный поезд. А на следующие, обратно возвращающиеся, они такие усталые же все или живые. И это не только из Германии, понимаете? Это место, куда свободно, там же в Европе нет границ, там все очень свободно. Там не надо паспорт никакой при пересечении границ. Все, там как бы тебя никто не спросит, а полицейских даже очень трудно увидеть, да, на улицах. И вся Европа сосредоточилась, да. А кого-то это забавляет, кому-то это, ну, даже радостно и приятно, потому что, знаете, есть место, куда ты можешь просто приехать, там не надо никаких барьеров, там все вот оно разрешено именно так, как ты хочешь, как страсть души твоей тобой повелевает. Многие другие вещи, все как бы рассчитано на то, чтобы человек, приехавший туда, мог, ну, совершенно расплатиться полностью. И даже таксист говорит, который их вез там с бешеной со скоростью больше 100 км в час по городу ночью с музыкой такой. В общем, знаете, я далек от того, чтобы кого-то в чем-то обвинять. Вы понимаете, это не скорее я рассказываю, чтобы мы понимали, что на самом деле, может быть, нам кажется, что пришествие Христа – это вещь несколько отдаленная. Но вы знаете, реально сегодня все это движение, оно захлестывает весь мир, и оно проникает в нашу страну. И сегодня там, например, если бы я сказал, приехал бы и сказал, так вышел за кафедру, что гомосексуализм – это грех, или вот это грех, или вот то грех, то меня бы просто посадили в тюрьму. И это не шутки, это правда жизни. Посмотрите на... Вот все, что происходит в этом мире, вот глазами Бога, посмотрите на глазами как-то далекой перспективы, вы увидите, что на самом деле сегодня происходит в мире. Может быть, мы здесь живем, и нам кому-то кажется, что все у нас так, в принципе, неплохо, и даже все за нравственность, и все хорошо. Но потихоньку, потихоньку сатана всех приведет к таким, как бы, к такому состоянию, к таким возможностям. Когда уже у человека абсолютно нет какого-то, ну, запрета. Когда ты, тобой повелевает страсть, твоя страсть, все. Различное, к аппетиту, похоть, еще что-то. То есть ты как бы во власти, ты становишься, ну, Вадим, да, и с виду ты приличный человек, ты нормально работаешь, все. Но в тайной комнате твоей ты не ищешь духовного познания, ты занимаешься чем-то другим. И вы знаете, это проблема, которая есть в той или иной мере в каждом человеке. Вот это, ну, направленность, да, потому что мы изначально, породнившись грехом, мы стали, знаете как, ведомые грехом. И только Христос, который вмешивается в нашу жизнь, может прийти в нашу жизнь и сказать: все, хватит, грех теперь не властен над тобой. Но есть, я понял, одна большая проблема. Я понял это для себя. Я надеюсь, вы это увидите для себя. Наше спокойствие от того, что нам кажется, что все у нас настолько хорошо, что нам не в чем каяться почти что. Мы уже как бы покаялись. И когда размышляешь об этом серьезно, то, знаете, которые были уверены в себе, что они праведны, и уничижали других. Скажите честно себе. Я спрашиваю себя. Каждый спросите себя. Все друг другу мы и ко всем людям, которые вокруг нас, относимся без уничижения. Мы совершенно спокойно их принимаем, какими бы они ни были в наших глазах. Или есть такая проблема, уничижали других в своем сердце. Христос рассказал таким людям, если кто-то не видит этой нужды, конечно, вы можете, в принципе, делать свои выводы, будем читать Писание. Но я увидел свою нужду. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Вы знаете, вот мы говорим, что фарисей там пришел, как бы он не так себя там, может, вел, что-то не то говорил. Но обратите внимание, фарисей пришел в храм помолиться. Он не пришел в собрание греха, какого-то порока. У него была цель. Он пришел в храм. Он, наверное, с Богом хотел пообщаться, или что ищет в храме? Что мы ищем в храме? Он пришел в храм помолиться. И пришел туда мытарь помолиться. И оба эти человека пришли в храм с определенной целью. И цель у них была очень такая хорошая. Желание встретиться с Богом, не так? Но один из них был при этом фарисей, которому, как мы увидим позже, странно, но как бы его вот желание это прийти к Богу пообщаться, и его в итоге слова, да, они как-то немножко как-то между собой расходились. Каждый пришел со своей целью. Интересно, с какой целью пришел фарисей? С какой целью я прихожу в храм помолиться? Хорошо, читаем дальше. Один фарисей, другой мытарь. Сразу Христос две противоположности показывает. Самый уважаемый человек и самый ничтожный. Мытарь — это сборщик налогов. Это тот, кто ставленник Рима, это тот, кто против Израиля. И сегодня это самый злейший враг в любой стране. Потому что Израиль был под властью Рима. Это был контраст. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Фарисей пришел поблагодарить. Он ничего не просил. Он пришел поблагодарить. Это неплохо само по себе ведь. Или плохо? Это очень здорово. Но обратите внимание, в его молитве возникает присутствующий здесь мытарь. Он вроде бы к Богу пришел помолиться. Но там брат сидел еще на лавочке. Там сестра еще сидела на лавочке, которую он ненавидел. Я, может, к Богу прихожу помолиться? Но может там сидит кто-то в храме, кто мне мешает помолиться? Я не могу нормально помолиться, пока этот человек не выйдет. Уже пусть он выйдет, и я помолюсь, да? Нет такого. Не бывает такой проблемы. Слава Богу, если не бывает. А если есть такая проблема, то она не в этом брате или в этой сестре, вы понимаете? Фарисей все видел, он наблюдал, наверное, он смотрел, он увидел этого мытаря, он молился и говорил: «Я, Господи, благодарю, что вот этот там сидит». Причем мытарь же был, заметьте, сзади. Вы обратили внимание, что фарисей встал, ну, впереди, нормально, а мытарь поодаль там где-то там, ну, он не смел зайти, не смел глаза поднять, он, в общем, где-то там был. И фарисей его заметил, он его увидел. Я не знаю, почему, он вот так молился, наверное. То есть, ну, в храм пришел не просто помолиться, он пришел еще пообщаться, он пришел еще посмотреть, понаблюдать, провести время как-то. Понимаете, в храм человек пришел помолиться. Ну, это, как бы, какие-то такие простые, очевидные вещи. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. 2 главных вопроса, которые он ставит себе в заслугу. 2 главных вопроса. Пост и десятина. Господи, я жертвую, я регулярно жертвую. Я даю тебе десятину, я жертвую свое время, я распространяю газеты. Это жертва. Жертва, в данном случае денежная. И вторая вещь. Я соблюдаю как бы духовный ритуал. Я, пост же это очень серьезная вещь на самом деле. Если человек постится и молится Богу, то таких людей Бог слышит. Об этом написано, да? И именно человек, который постящийся, более всего слышен на высоте. Но есть маленькое условие при этом. Есть какая-то разница, видимо. И фарисей, вспомните, фарисей говорит, ставит это себе в заслугу, что он постится. Но давайте откроем Исаия 58 главу и прочитаем. Бог говорит о тех же фарисеях, как они постятся. Он говорит свое мнение. Вот вы поститесь для ссор, 4 стих, и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Это мнение фарисея, а это мнение Божие о посте фарисея. Понимаете, человек как будто слепой, да? Вот мы читаем, мы смотрим и... Ну, что такое? Как ты постишь? Ты же вообще, ты что, не видишь? Знаете, грех закрывает нам глаза. А грех самый главный, первый, какой здесь? Самый важный для нас, наверное. Я хочу из книги «Путь ко Христу» прочитать маленькую цитату. Смотрите, как интересно пишет Эллен Уайт. Пьяницу презирают, ему говорят, что его грех закроет ему доступ в рай. В то же самое время гордость, себелюбие и жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога. Они представляют собой прямую противоположность его доброте и человеколюбию и той бескорыстной любви, которая царит в атмосфере небесной вселенной, непавшей вселенной. Есть грехи, которые очевидны, но есть грехи, которые даже не особо порицаются, потому что они, но здесь Эллен Уайт пишет, что этот грех наиболее отвратителен для Бога. И посмотрите, на что грех этот делал с фарисеем, когда тот пришел. Он пришел с хорошей целью, он пришел в храм, пришел к Богу навстречу. И в итоге что происходит? в итоге происходит, что он, собственно, в Боге не нуждается. Именно этот грех гордости в его сердце закрыл полностью его доступ к небу. Бог хотел его благословить, он хотел ему что-то дать, но там не нужно ничего. Вы знаете, когда такая ситуация, когда я езжу в общественном транспорте, и я помню, так бывает, встаешь, пожалуйста, садитесь, ну, там, женщина, допустим. Она говорит, не, я не буду. И ты так себя чувствуешь, ну, по этикету вообще так нельзя делать, это как бы запрещено, потому что этот человек оставит неловкое положение. Ну, мы же как бы все нормально, простые. Вот представляете себе ситуацию Бога. Он пришел тоже в храм, чтобы молящимся кое-что дать. Но туда пришел тоже человек, который к нему пришел навстречу, но при этом говорит, Господи, я тебя просто благодарю, мне вообще от тебя ничего не нужно. Почему? Один грех всего заслонил Бога навсегда. И я, размышляя об этом, понимаю, что грех этот самый главный, самый серьезный. Это наше что-нибудь о себе, какое-нибудь о себе мнение. Высокое мнение, хорошее мнение. Наше нападение на других зачастую именно потому происходит, что мы защищаем себя, потому что в нас это есть. Наше оправдание себя перед Богом только потому часто происходит, что мы не можем признать, честно сказать, потому что это нашу гордость под корень рубит. Очень многие вещи, которые с нами происходят, очень большинство конфликтов и манипуляций другими людьми, через обиду даже, это манипуляции. Они происходят, потому что есть в моей душе вот это нечто. И даже перед Богом, перед моим Создателем, я не хочу смириться. И вот это вот не дало Богу возможности. Христос сказал, что, вот если читать новый перевод, там более еще точно сказано. В конце он сказал, что сказывая вам, что сей пошел оправданным промытарем, а тот нет. Не более оправданным, а один всего пошел оправданным в дом свой. Вот перевод Заокского, тоже там именно так написано, то, что, ну, такой нюанс, да. Тут, в принципе, так же написано, но мы можем трактовать чуть-чуть, да, что более оправдан, этот менее оправдан. Но этот пошел оправданным, а этот не пошел оправданным в дом свой. Потому что он, собственно, пришел не для того, чтобы его оправдал Бог. И смотрите, дальше мы читаем кое-что. 17 стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, стоя вдали». Это не потому, что его не пустили. Он был мужчина, он был тоже еврей, и он имел право встать туда же, куда и фарисей, чисто формально. Но он стоял вдали. Второе. Он не мог поднять глаза на небо. Скажите, бывает ли в нашей жизни, что мы не можем поднять глаза на небо? Нам стыдно посмотреть Богу в глаза. Моей такое бывает. И мне кажется, Господи, какой раз я не могу посмотреть Тебе в глаза? Но что в этот момент делать? Мытарь пришел в храм помолиться. Но ударяя себя в грудь, смотрите, ударяя себя в грудь, это же тоже не просто так, это не было для него картинным делом. Ну, судя из рассказа, мы видим, что он не умел так же, как фарисей, театрально себя преподнести. У него была другая проблема. Ударяя себя в грудь, несмотря на то, что в храме люди стояли, и, наверное, вот это вот, ну, заметно было, и, наверное, это какой-то был, ну, препятствие какое-то, но человек не видит их, в отличие от фарисея. Он не видит их, потому что он перед Богом стоит. Он настолько осознает свой грех, и настолько он хочет, но не может как бы принять и поверить, что Бог его оправдывает в этот момент еще, что он вот так вот искренне, да, выражает свое покаяние, он ударяет себя в грудь и говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Боже, прости мне грех мой». Еще так можно перевести. «Прости мне мой грех». Вы знаете, очень важно, чтобы наше покаяние было конкретным. Я думаю, что здесь мы подробностей не читаем, но он говорит, не говорит мимоходом, да? На всякий случай, прости меня, что я что-нибудь не так если сделал. Он говорит, грех мой, какой-то грех, который он знает, который Бог знает. Признание греха должно быть конкретным. Нельзя просто говорить Богу на всякий случай: «Господи, прости, вдруг я сегодня, ну, где-то не заметил». Не беспокойтесь о тех грехах, которые Бог вам не открыл. Если Бог ваши грехи какие-то не открыл вам, то вспомните святилище. Там была жертва, которая приносилась независимо от жертвы за грех, где жертва всесожжения. Она приносилась утром и вечером. И все те грехи, которые мы не исповедовали перед Богом, будьте уверены, если Дух Святой не открыл моему сердцу при моем искреннем желании мой грех, то не надо о нем переживать. Бог его сам простил. Эта жертва показывает именно вот эту составляющую. Мы ограниченные люди. Наш разум бывает как бы не способен какой-то грех воспринять. Но молитесь и не переживайте. Тот грех, который надо исповедовать, Бог откроет. Бог откроет, покажет, напомнит. Будьте уверены. И за него надо, именно за него, конкретно попросить прощения. Если же вы попросили за какой-то грех прощения, и вы на всякий случай хотите просто вскользь упомянуть «прости», даже, может, и не стоит этого делать, потому что Бог прощает. Исповедание греха должно быть очень серьезным, очень конкретным. Не нужно... Я не говорю при этом, что оно должно быть ритуально сложным, да? Допустим, мужчина, приведу пример, очень понятный мужчина. Мужчина, идя по улице, особенности физиологии мужчины, увидел какой-то плакат нечистый, и у него уже мысль там, вот даже если следующей мыслью: «Господи, прости меня, я об этом не хочу думать», все, это и есть покаяние. Я не говорю, что покаяние ритуально сложный процесс, да? Но Бог прекратил эту цепочку мыслей, да, в человеке. Может быть, он дал новую мысль, еще что-то, но если это искренне произнесено, будьте уверены, Бог вмешается и прервет эту цепочку мыслей. Даже если это случилось вот так вот, неожиданно и нечаянно. Ну, я не знаю, как у женщин свои, у всех у нас свои какие-то есть тараканы, так скажем, но будьте уверены, принцип работает. Покаяние, даже такое мгновенное, даже такое, ну, оно... ведет нас к освобождению. Христос нас освобождает от греха. Он признавал свою вину. Он никого не оправдывал, как Адам, да, он там начал перекладывать. Мы тоже, бывает, вот такие обстоятельства: «Господи, ну прости меня, но ведь ты знаешь, это же не я, это же вот такие обстоятельства. Это не может быть, это покаяние». Честно и прямо сказать Богу: «Господи, я согрешил». Это есть ключ к тому, чтобы Бог нас освободил. Освободил от чувства вины. Полностью освободил нас и покрыл наши беззакония. И будьте уверены, когда Иаков, помните, бежал от брата своего, он обманул, он преступление совершил, ему было тяжело, страшно, то когда он спал, явился ему Христос, да, лестницу ему показал. Когда нам кажется, что в этой войне мы ошиблись еще раз упали, будьте уверены, что Господь при этом рядом. И единственное, что ему мешает благословить нас, это наше нежелание к нему обратиться. Единственное, что ему мешает простить нас, полностью очистить, это наша замкнутость в себе. Сатана говорит: «Который раз ты будешь каяться? Не кайся уже больше». Но Христос говорит: приди ко мне. И еще момент очень важный. Мы иногда думаем, что нужно сначала покаяться, а потом прийти ко Христу. Это большая ошибка. Мы можем никогда не покаяться. Грех имеет огромную власть, огромную силу над нами. Христос разве где-нибудь хоть раз сказал, придите сначала там куда-то, а потом я приму вас. Он говорит, идите сюда все. И я успокою вас, я вам дам мир. Я тебя прощу. И когда он исцелял, он говорит, прощаются тебе грехи твои. Почему? У человека это уже было в сердце. Человек, даже невысказанная молитва о прощении, покаянии, она Богом принимается, потому что она высказана внутри человека, понимаете? И покаяние должно быть серьезным. То есть, ну, на самом деле, не шутя, не играя с этим, это не забава. Это крест Христов, это смерть нашего Господа. Но это для Него подарок, наши слова прости. При том, что его, наши слова прости, Его прибивают ко Христу, но Ему гораздо тяжелее смотреть, как Его ребенок умирает в своих грехах. И думает, сейчас я чуть-чуть еще поживу, или я... Не думайте так. Грех имеет очень большую силу. И через какое-то время у вас даже не будет желания покаяния. Не обманывайте себя, особенно молодые люди. Я прошу вас, не обманывайте себя. Грех имеет огромную силу. И через несколько лет вы можете даже не подумать о том, что надо Богу прийти покаяться. Грех вас изменит. Он будет иметь над вами власть, если какой-то грех есть. Понимаете? Это очень серьезная вещь. С этим нельзя играть. Нам порой кажется, мы говорим... Сейчас пока, а потом когда-нибудь еще. Но у греха есть большая сила. О силе греха говорит тот факт, что Христос, когда грех на него был возложен, даже еще до креста, просто начал умирать. И выражение «пот его, как капли крови» — это не игра слов. А это реальность его жизни. Потому что его тело даже не могло выдержать того греха, который был на него. Даже физически, понимаете, того гнета, который был на него возложен. Грех – это великая сила. Но слава Богу, что Христос – это сила большая. И кровь Христа, она способна очистить от любого всякого греха. И... Еще я хотел одну цитату привести. Вся третья страница. Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят, что Иисус прощает лично их. Они не верят Богу на слово. А жаль. Ведь все, кто выполняет поставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать прощение, которое дарует им Бог. Он прощает все их грехи. Гоните прочь мысль о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Я слишком грешен, или я в который раз, или еще что-то. Они даны каждому кающемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли благодать и силу каждой верующей душе. Каким бы грешным человек ни был, он может обрести силу, чистоту и праведность во Христе, который умер за всех грешников. Христос с любого хочет и готов снять эту одежду греха сегодня, каждый день нашей жизни. Я... Вообще хотел бы много, гораздо больше сказать, но я не могу. Уже нам нужно заканчивать. И я хотел бы обратиться к каждому. Умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, подойти к вопросу покаяния, ко Христу прийти, в смирении. И тогда это самое... Что случилось с мытарем, случится с нами. Только наше смирение Богу нужно, настоящее, без игры, без фальши, без на всякий случай легкомысленности, наше смирение. Это то, что решает все вопросы. Это смирение. Это наше смирение, приход ко Христу и покаяние перед Ним. И Он принимает с радостью. Он принимает с большим счастьем. Помните, вспомните отца. Отец издали, увидев сына, который был большой грешник, который все имение растратил, который что только плохого не сделал. Почему издали? Потому что каждый какой-то промежуток времени он туда смотрел. Как бы он иначе его увидел? Он издали его увидел. Потому что он туда и смотрел только, и вся его жизнь была взор обращен. Не придет ли мой сын погибший? Хотя о сыне и вестей не было. И кто бы мог подумать, чтобы сын когда-нибудь к нему придет? Это только любящее сердце отца может так надеяться. Только любящее сердце отца может так ждать. И этот пример лишь маленькое, маленькое, слабое отражение того, что происходит с сердцем Христа. Он специально рассказал эту историю. И не думайте никогда, что сейчас не время, или что слишком много, или что слишком часто. Это мысли от сатаны. Христос говорит, я хочу, чтобы вы осветились, очистились. Если даже кто и согрешил, имеем пред Отцом ходатая Иисуса Христа праведника. Так написано. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. Смириться, на самом деле, серьезно смириться перед Ним и получить это прощение Христово. И в смирении каждый день возрастать благодать. Это, наверное, ключевое слово нашей победы. Это самое главное, что может с нами случиться. Вспомните библейских героев сами, веры. Вспомните истории, которые с ними происходили. Что мешало многим, почти всем? Что давало им возможность погибать? Не смирение перед Создателем. Только это. Пусть благословит нас Господь в этом. Давайте помолимся. Господь наш Иисус, даже мытарь пошел в дом свой оправданным. Мы хотим, чтобы наша гордость, наше «я» не помешало нам узреть спасение Твое в нас. Господи, пожалуйста, просим Тебя, чтобы мы смогли смириться. Это Твой дар. Мы молим Тебя об этом. Смири нас, Господи, каждого. И дай нам смирение, когда мы ничем не можем похвалиться, когда мы в лучах Твоей святости видим свое ничтожество, видим свой грех, свою натуру настоящую, когда никто не видит, когда никто не знает. Стоя пред Тобой, в лучах Твоей славы, видя, что мы есть на самом деле, Господи, дай в этот момент нам, этот момент пережить. Дай смириться пред Тобой по-настоящему и прийти к Тебе с покаянием, чтобы Ты очистил, чтобы Ты наполнил душу, чтобы Твоя любовь была для нас силой ко спасению. Очисти и прости каждого из нас, наполним Твоим благословением, влиянием Духа Святого, Господь. Умоляем Тебя о милости Твоей, о том, чтобы явил эту свою силу в каждом из нас, по молитве нашей, по обетованию Твоему, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы вспомним псалом, а потом мы совершим еще молитву. Псалом 240. Я надеюсь, что он будет выражать желание, то, что есть в нашем сердце.